Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Паломническая служба «Радонеж» приглашает слушателей радио «Радонеж» в теплоходное путешествие на остров Валаам, Каневец, Санкт-Петербург, Кронштадт и Александро-Свирский монастырь. Для слушателей радио «Радонеж» действует специальное предложение от 18 до 22 тысяч. Любое место. Телефон для справок 8-495-937-5791. Повторяем телефон. 495-937-5791.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня гость нашей студии, постоянный автор радио «Радонеж», писатель Виктор Николаевич Николаев. Виктор Николаевич, автор, лауреат, простите, Патриаршей большой литературной премии несколько лет назад, да, Виктор, когда?
12-го
года. Но она по совокупности, конечно, была всех книг, но мне кажется, что слушатели запомнили больше всех книгу «Живой помощи Вышнего. Записки афганца». Я хотел бы Виктора поздравить с тем, что вышло 20-е издание «Живых помощи Вышнего. Записки афганца». Мы сегодня с Виктором вспоминали первое издание, такое, можно сказать, самодельное. Да, это сколько лет назад было?
Ну, с 99-го года.
С 99-го года, да. И потом были «Из рода в род», «Шабардинские истории», «Время подумать о главном». Но вот эта книга «Живых помощи Вышнего», почему хотел сегодня ее вспомнить, Виктор? Потому что сегодня все говорят о том, что произошло ровно четверть века назад. Потому что 25 лет – это четверть века. Это большой такой период жизни для каждого человека, для страны. И вот в августе 91 года многие вспоминают, как они воспринимали развал Советского Союза, ГКЧП и все, что тогда происходило. Но я нигде не слышал, чтобы оценку этим событиям давали офицеры, военные, афганцы, те, кто, как ты и твои боевые товарищи, защищал родину, выполняя свой долг в горах Афганистана. Потом ты появился в Советском Союзе. Вот хотелось бы сегодня, чтобы ты поделился с нашими слушателями впечатлениями о том, как воспринял другую страну. Ведь возвращались-то в другую страну. И потом пришлось побывать и в горячих точках, Сумгаит. Хотелось бы вспомнить Тбилиси, потому что, братья и сестры, ведь развал Советского Союза начинался, мы об этом говорили, хотелось бы еще раз сказать, начинался с того, что страна стала оплевывать свою армию, своих сыновей, отцов, братьев, одетых в военную форму. Это было повторение фактически 1905 года, когда офицеры приезжали с Дальнего Востока с ранениями с георгиевскими крестами, орденами, медалями, а интеллигенция в Петербурге, в Москве шипела им вслед, называла их опричниками. И то же самое, Виктор, ведь в конце 80-х мы наблюдали в стране.
Мы это не только наблюдали, мы это пережили. И вот, как ни странно, это правильно, именно вот таким образом поставил начало нашей передачи, что почему-то это всегда попадало на военную форму. Я в этот момент, еще до 91-го года, я поступил здесь, в Москве, в военную академию, и события уже к 90-му году, приближаясь, развивались таким образом, что нас построил начальник академии и сказал, что в академию на занятия надо приезжать в гражданской форме, потому что в военной форме ходить было уже опасно. Тебя могли избить, тебя могли убить, и никто не мог за тебя заступиться. Почему-то военная форма, погоны защитника Отечества вдруг стала каким-то именем нарицательным. И быть военным уже было просто неприлично.
Это есть, если, конечно, знать, что традиционно мы считали армию своей, народной армией всегда. Но как за несколько лет вот этой перестройки сумели изменить отношение народа к армии? Ведь тем более, скажу, у многих же родственники, близкие служили. Ну, мало того, что каждый мужчина в основном тогда в то время служил, мы служили в армии. Но у всех в семьях были профессиональные военные офицеры. У всех родителей прошли Великую Отечественную войну, у многих нашего поколения. И вот что произошло тогда в стране?
А тогда в стране, Виктор, произошло даже не за годы, а вот как будто все произошло в одночасье. И мы можем очень многие события вспомнить, именно касаясь этой темы. Допустим, Тбилиси. И мы в это время служили в Тбилиси.
89-й.
89-й год со своей супругой. Ну, знаешь, вот когда мы получили распределение туда, и я молодой лейтенант, моя молодая жена, мы приехали в город Тбилиси, я был поражен тому, насколько нас доброжелательно и приветливо встретили. Когда мы впервые в жизни вошли в метро в Тбилисское, это я помню, про 300 рогвинцев, это метро, моя жена была беременна, и весь ряд, кто сидел, и во главе с пожилым грузином, они встали, и он ей сказал: «Садись, детка, тебе надо отдыхать».
То есть такое очень теплое было.
Такое было теплое отношение к нам. К мы были не в форме, мы были просто русские люди. Вот такое было отношение к женщине. И все шло относительно нормально. У нас были прекрасные отношения с местным населением. Рядом находится прекрасный город Рустави. Он исторически хорош, он архитектурно очень красивый. Мы никогда не боялись никуда приезжать. Мы заходили на любой рынок и к любым людям, даже по дороге останавливаясь на каких-то, допустим, марш-бросках. Нам нужна была вода или еще что-то. Нам всегда отворялись двери. Нас всегда угощали ачмой, нас всегда угощали хачапури. Нам давали все, что можно было. Все, что мы просили, нам то и давали. С нас никто не брал никаких денег. И что случилось вот именно, начиная примерно с января 89-го года и по апрель, пока все это так не закончилось, вот что-то произошло в Грузии. Когда мы, поступив в военную академию, собирали свои даже контейнеры на переезд, вот что происходило в Руставе. Они когда видели, что это контейнер военного человека, офицера, они его специально краном поднимали на высоту 5 метров и отпускали, чтобы вот этот контейнер ударился об землю, и все было разбито, все, что в нем находится. И все, кто приехал из Грузии, поступил в военную академию, мы открывали эти контейнеры, там было все разбито вдребезги. Там этот несчастный телевизор, который мы купили по кредиту, понимаете, и все остальное.
А как, Витя, а как это могло произойти? Что с людьми тогда происходило? Это же, если вспомнить 89-й год, вот мы говорим, сейчас говорим много о гибридной войне, о информационных войнах. Почему тогда наше население оказалось настолько беззащитным перед методами этой гибридной войны? Почему тем же довольно добродушным и простодушным грузинам удалось внушить, что армия, советская армия, в которой грузины, офицеры служили, рядовые грузины служили, неожиданно стала врагом?
Виктор, я не хочу сказать, допустим, вот конкретно о национальности грузин. Это можно сказать о любой а в любой республике того времени...
Но начиналось все-таки Прибалтика и Грузия.
Начиналось Прибалтика и Грузия. Но это было настолько вот идентичный, вот просто идентично отработанный сценарий. Вот что происходило в Прибалтике, что происходило в Грузии, и дальше уже пошло по Азии. Это все был один и тот же сценарий, один и тот же почерк работы. Нам известно, какой это почерк. Это абсолютно американская разработка всех вот этих...
Межнациональные отношения.
Межнациональные отношения. Я вот когда были вот эти события известные 9 апреля, тбилисские, я находился во второй шеренге вот на этой площади. И там настолько грамотно был организован вот этот мятеж, где перед нами стояла огромная толпа людей, и перед ними примерно 3-5 шеренг были женщины с детьми.
То есть тогда грузинский Майдан?
Да, вот этот апреля. Грузинский Майдан. За ними находились уже мужчины. У них у всех были заточки, пики, камни. И все летело в нас. Нам было запрещено делать хоть что-то. У нас были единственное, что это саперные лопатки и примитивные бронежилеты и каски. Но все, что в нас летело, это все нам доставалось. Все переходы переулков, которые находились на центральной площади возле дома правительства, они были все заставлены КАМАЗами с проколотыми колесами.
То есть специально так?
Да, это все было перекрыто, и никуда человеку нельзя было деться. И, видимо, как будто кто-то дал команду наступать на нас. И вот в этой давке, там, по-моему, 16 человек или 17 были задавлены. Никто их не убивал, никто на них не нападал. Мы как могли кричали: остановитесь, мы сами пытались отступить, нам некуда было, мы уперлись тоже в эти КАМАЗы.
Виктор, а ты же, помню, рассказывал, что вначале, чтобы народ как-то успокоить, вы в первую шеренгу поставили срочников, мальчишек, чтобы видели, что угрозы нет, что стоят срочные рядовые, и только когда полетели камни, заточки, бутылки, вы тогда...
Мы их убрали сразу, и все приняли на себя офицеры. Но вот смотрите, как поэтапно, по часам развивалась вот эта ситуация. Вдруг они вывели большое количество школьников. Было очень холодно, несмотря на апрель, он уже в это время в Грузии теплый очень. Огромное количество школьников, студентов. И вот они кричали «Хай Гитлер!». Они кричали «Русским смерть!», «Русские убирайтесь!». Вы понимаете, ну мальчишка в 12-14 лет не знал таких слов в советское время. Это надо было как его научить, как надо было все это отработать, чтобы он в истерике именно вот это выкрикивал.
В общем-то, это происходило, напомню, в стране, где только недавно гостеприимно, тепло, радушно встречали.
Гостеприимно и тепло нас угощали и очмой, и чачей. Понимаете, то есть нам было позволено зайти куда угодно, и нам были не то что гостеприимно, приветливо, они были реально рады, эти люди. У нас действительно были с ним прекрасные отношения.
Вот что же это за толпа оказалась? Теперь мы понимаем, что такая же толпа, подготовленная в Белграде, революцию демократическую устраивала. Теперь мы видим Майдан, где такие же методы использовали. Только тогда вас еще не стреляли, только заточки летели, бутылки. И потом мы видим, какая же истерика. В Киеве на Майдане кричали: «Они же дети», да? И точно так же я помню, как Собчак и все остальные стали кричать о преступниках, которые саперными лопатками рубили беззащитное мирное население, якобы. Но была же потом работала комиссия, было расследование, работала комиссия. Игорь Сергеевич Родионов, командующий Северокавказским округом, возглавлял депутаты. Я нашел в то время... итоги работы этой комиссии, но по телевидению и в прессе они не звучали. То есть невиновность была доказана военнослужащих, была доказана провокация, но по центральному телевидению об этом ни слова не прозвучало.
Знаешь, вот я помню, даже тогда пытался это урезонить католикос всей Грузии Илья II. И как только он начинал говорить «смиритесь», поднимался просто такой нешуточный рев, что его просто не было слышно. Начальник МВД Грузии, который пытался тоже сказать «остановитесь», и его на трибуне сняли с должности. И он уже был не полковник, и он уже был никто. И вот ты правильно сказал про генерала Родионова, ведь он, наверное, один из немногих, которые дал реальную оценку и честную оценку вот этим происходящим событиям. Я даже с документа переписал вот эту фразу в свою книгу из того, что он сказал. Она совсем короткая. Он тогда сказал: «Это удачно реализованная правительством провокация, грамотно построенная на плечах советской армии». Для того, ведь, вот есть такое понятие «сошел с ума». У каждого человека есть ум, и когда он сходит с ума, вот как паровоз сходит с рельсов, так летит под откос весь эшелон. И вот так под откос полетел весь эшелон в лице грузинского ума. Вот все вот это стало происходить именно таким
безумие
образом.
Безумие такое.
Да, это было безумие, настоящее безумие. И, знаешь, чтобы сойти с ума, для этого много не надо, как оказалось. А вот чтобы в ум прийти и чтобы восстановиться, вернуться. Для этого надо очень многое сделать. Для этого надо осознать и прежде всего покаяться. Но ты знаешь, вот что я еще в своей книге такую заметочку сделал, что это было сделано во время Великого Поста.
9 апреля.
9 апреля это было время Великого Поста. И вот это не совпадение, это не случайность. И вот, видимо, ну, будем говорить, попущение было сделано таким образом, что человек даже в этот момент потерял свой разум. А ведь это Грузия...
Беснование, митинги,
да,
демонстрации.
А ведь Грузия настолько православная и верующая страна. Я был во многих местах там, я был в известных старинных, просто веками старинных, прекрасных монастырях. И люди ведь шли в храм. Люди все прекрасно понимали, и они были верующие на тот момент. И вдруг что произошло с человеком?
Ну вот, кстати, если говорить о Грузии, чем это закончилось потом? Не было советской армии, и сами грузины разрушали Тбилиси в междоусобной войне. Потом те же грузины, которые кричали «мы хотим свободы», неожиданно забыли о том, что и абхазы, и осетины имеют право на свободу. Стали... по слову карателей Гамсахурдия сначала, потом Шеварднадзе продолжал, послали карателей в Абхазию, послали карателей в Южную Осетию. Закончилось-то это все в 2008 году, когда этот безумный Саакашвили сносил градами Цхинвал с лица земли. То есть вот это безумие началось тогда. И когда мы сегодня говорим, братья и сестры, о августе 91 года, мы должны помнить, что это не была бескровная победа демократии. То, о чем говорит Виктор, то, что сегодня происходит на Украине, это плоды вот этой так называемой демократической революции, августовской демократической революции. Война в Таджикистане. Кстати, Виктор, ну, тебе же пришлось не только в Тбилиси, потом Сумгаит, армяно-азербайджанские конфликты. И армия стояла стеной, и с двух сторон и азербайджанцы, и армяне...
Вообще я хочу сказать, что
армию
вот
поливали,
знаешь, я немножко на несколько секунд даже вернусь в Грузию. Вот знаешь, был такой момент, о котором тоже не все тогда понимали, но один старый грузин, когда вот это все происходило, там было, кстати, немало особенно старых грузинов, которые не хотели вот этого. Они откровенно не хотели. Я даже вот его фразу внес в книгу, и он тогда сказал: «Вы, говорит, до сих пор не понимаете, кто водружал знамя над Рейхстагом. Это были, говорит, Егоров и Кантария. Русские и грузин поставили знамя победы над Рейхстагом. И, говорит, даже это вас не объединяет. Что вы, говорит, творите, люди? Вот этот старый-старый грузин, понимаешь?» Поэтому там были люди, которые все это здраво понимали и искренне этого не желали и не хотели, но их не слышали и не хотели слушать. А то, что касается, допустим, уже событий, вот как ты говоришь, Азербайджан, Сумгаит, знаешь, мы в это время служили с супругой в Азербайджане, и когда начались вот эти события, нас подняли по тревоге в 3 часа ночи, уже по боевой тревоге, и мы были готовы к этим моментам. Недалеко от нас находилось селение, родовое селение армянского генерала
Маршала Баграмяна.
И у него там был очень скромный дом, но вот этот дом был превращен в очень хороший музей. И вот что было сделано, почему нас подняли в 3 часа ночи? Потому что в 3 часа ночи азербайджанцы сожгли и взорвали вот этот дом. И когда мы туда прибыли, туда недалеко было ехать, примерно около 50 минут, ну, около часа. И там было все в пепле, там было все уничтожено, и там сидела пожилая, потухшая, внешне пожилая, хотя ей было немного лет, ей было около 35, но она так страшно пережила вот это нападение, что она внешне была уже лет 70. Она сидела потухшая.
Она была смотрительница музея.
Смотрительница музея. Единственное, она и сторож была, она и смотритель, и всего, и все, что можно было там делать. Она была вся усеяна пеплом, у нее была разорвана вся одежда, и она просто сидела, обхватив голову руками, и вот так вот раскачивалась из стороны в сторону, понимаешь? Это еще хорошо, что ее не тронули. Вот, поэтому, а дальше уже все началось. Дальше слева одна нация на другую. Но знаешь, что поразительно, Виктор? Они убивали друг друга на родном языке, а хлеба просили на русском. Вот. И вот поэтому,
когда вы между ними щитом
становились. Да, и когда мы между ними стояли щитом, нам был приказ не трогать ни тех, ни этих, и делать все, чтобы они через вас не перешагнули друг на друга. В итоге доставалось нам. Это в этой книге все эти подробные события описаны. И причем мы как делали? С утра до обеда мы кормили азербайджанцев, они к нам приходили мирные абсолютно. Потом час перерыва... Потом с обеда до вечера кормили армян, они тоже были в этот момент мирные, а ночью они опять начинали выяснять отношения. И это и смех, и грех, понимаешь? Это очень трудно передать на словах, но это надо было все видеть. А потом, когда мы их некоторые семьи... Я там был, в общем-то, недолго, около 3 недель. Потом после меня люди и ребята еще оставались, которые еще больше пережили и приняли на себя из того, что было. Но тех, которых негде было жить, мы их селили... В одной школе, в этом, в здании у них там был отдельный, такое, такая комната большая. И причем, вот когда мы их в этой комнате поселили и расставили в ряд вот эти кровати, там не было такого понятия, как грузин, вернее, как ты армянин или азербайджанец. Они почему-то там все стали дружные. Там дети их играли с детьми этой нации. Там никому в голову почему-то не приходило, кто здесь за кого воюет и от кого все это дело получает. То есть, это что называется, не было счастья, несчастье помогло вот этих людей
примирить,
соединить, и они даже продуктами делились друг с другом.
То есть, мы просто понимаем, как все эти конфликты, кто за ними стоит, кто разжигает эту межнациональную ненависть. То же самое ведь было в Югославии. И вот сейчас братья и сестры Милошевича оправдал, об этом мало кто говорит, оправдал Гаагский трибунал. Но об этом на Западе вообще не услышишь. Там какой-то даже не 10-й, 150-й строкой написали. А человек просидел, пожилой человек, они его убили. Просто убили, не оказали медицинскую помощь. И он знал, что его убьют, что не вернется. И вот Милошевича обращение, я дословно его не помню, обращение к русским, украинцам и белорусам. Он говорит, одумайте, с вами сделают то же самое, что сделали с Югославией. Это хищник, который вцепился вам в горло. Вас постараются поссорить и натравить друг на друга. Что мы видим сейчас, сегодня происходит на Донбассе, в Новороссии? Ведь там же, вот, Виктор, там идет борьба, вот с одной стороны русские люди, с другой стороны русские. Одни малорусы, украинцы, другие великорусы. Но среди карателей есть люди, которые даже на украинском языке не говорят, с русскими фамилиями. А среди ополченцев есть те, кто прирожденные жители Украины, украинцы по всем корням, которые воюют против бандеровцев, против этой власти. Вот что это за безумие? Это тоже же плоды 91-го года, того, что тогда происходило.
Виктор, вот тогда вот эти плоды, вот это скверное дерево с отравленными плодами, оно было посеяно, пустило корни и взошло. И вот это дерево до сих пор никто не может вырубить. Вот, потому что его как ни вырубай, там все равно будет прорастать. Его надо или выкорчевывать, или сжигать до самого дна. Вот. Причем, вот, зная, что вот то, что касается, допустим, событий Украины, как мне сказал один тоже старый монах, он говорит, это, говорит, не человек на человека, это крест пошел на крест. Все православные, все крещенные, это вот относится к этой же ситуации. Это ведь были и события не только вот то, о чем мы с тобой говорим, это был Ош. Киргизия. Да, это все было с небольшим промежутком времени. И за что ни возьмись, там все было разыграно и похоже друг на друга. Вот все, как это происходило. Или что, допустим, сделали с этим офицером, о котором мы сегодня говорили в Прибалтике?
Виктор Шацкий.
Да, с Шацким что сделали? Ведь...
Предательство. Ну, это я просто кратко.
Да, ты просто скажи,
Виктор,
что...
братья и сестры, когда в Вильнюсе, сейчас уже те, кто все это устраивал, они честно сказали, мы знаем революцию цветную по методам Шарпа, мы знаем, что ни в кого наши десантники не стреляли. Мы знаем, что офицер Альфа Виктор Шацкий, молодой парень, был убит по два снайпером в спину. Те же снайперы, как на Майдане, Небесную Сотню уничтожали. И мы знаем, что людей, которых якобы выдали за жертвы, свозили из моргов разных в Литве. Они сами уже в этом признались. Там скандал был. Человек, который все это организовал, он честно сказал, к чему это все пришло, он увидел плоды. Это все уже сегодня известно. Но я почему мы так об этом говорим? Да потому что тогда был предан Альфа. Потому что Горбачев, как Иуда, он тогда и говорил, я ничего не знаю, это без меня сделано было. То есть опять народ натравливали на армию, растравляли вот эти чувства литовцев, на русских пытались натравить. Это страшное время, и почему, мне кажется, важно промысел Божий. Мы понимаем, рухнул Советский Союз, потому что идеология была уже... Народ-то высказался за единую державу, но понятно, вот это лицемерие. Не случайно, Виктор, во главе оказался Горбачев страны. То есть партийная верхушка выдвинула такого человека, который предал страну, сдал страну. Партийная верхушка того же Ельцина выдвинула. Это же все партократы. И те же, еще раз скажем, те же Турчиновы нынешние, Яценюки, Ходорковские, это же все комсомольские работники райкомовские. Вот как это? Мы все это понимаем, но оценка, вот как ты сказал, это дерево. Вот это дерево лжи построено. Сейчас Ельцин-центр в Екатеринбурге. Это центр, где молодежи промывают мозги и готовят очередную оранжевую революцию.
У меня, Виктор, нередко бывают поездки в Екатеринбург. И там по программе у меня встреча с разными людьми, и в том числе и в воинских частях, и в колониях, и на телевидении. Союз. И вот знаешь, я был в этом музее. И знаешь, вот что меня больше всего вот удручает в этом музее? Даже не то, что там о Ельцине все сказано. Это ответят все за то, как это сказано. А что там совсем маленький уголок выделен под царя.
Вот,
да, под царскую семью. Да? Да, под царскую семью, под царя-мученика. Там настолько это мелко сделано и незаметно.
На фоне великого Ельцина, да, который разрушивает Ипатьевский дом.
На фоне великого Ельцина, что там царь проходит со своей великой семьей, ну, как бы, знаешь, вот как до кучи. Ну, вот, ну чтобы совсем ничего не говорили, фоном, да, фоном, да, да. Чтобы не было претензий никаких, ну, хотя бы так.
Был такой эпизод в этой мрачной истории России до того, как Ельцин вместе с Гайдаром и Чубайсом осчастливил страну демократии в 91-м году. Но, вот, Виктор, я почему в начале передачи сказал, что интересно услышать взгляд человека военного, который... как ты вернулся из Афганистана, и который видел, как стравливают народы тогда. Кто за этим стоит? Потому что мы понимаем, что Шеварднадзе стоял, вот, как выводы комиссии генерала Родионова, что это провокация была правительства. За этим стоял Шеварднадзе. В Тбилиси тоже за этим стоял. Был такой знаменитый Александр Николаевич Яковлев, который сознательно рушили великую державу, убивали страну. И вот мы почему об этом говорим? Потому что если мы не скажем правду о том времени, ведь сейчас демократы продолжают, это была бескровная революция. Да нет, вот это вся кровь, и кровь убитых в Приднестровье, кровь гражданской войны в Таджикистане. Это кровь, которая падает на головы тех людей, которые вечно нам кричат о гуманизме, о слезинке ребенка и о свободе, демократии, правах человека, и которые Россию называют царством, значит, тоталитарного ужаса.
Виктор, а я скажу вот чуть иначе. Вот без конца произносят слово «революция». Революция бескровная. Знаешь, у меня в одной из книг есть такая фраза, как пришла одному человеку, который видел, что из себя вообще эта фраза представляет. Я просто очень кратко скажу, что он говорит, я вдруг вижу, как она на фоне черной качающейся книги, я, говорит, был как будто в состоянии такого сна под утро. Вырисовывается кровавая точка, где ничего не написано на этой книге. И вот эта кровавая точка расползается, слово «революция». А потом оно разрывается, и вырисовывается истинное значение этого слова «рев Люцифера». Понимаешь, и все. Поэтому то, что у нас связано с революцией, мы порой произносим некоторые фразы, не вдаваясь в их глубинный смысл. Вот что это на самом деле означает. А потом опять вернуться, допустим, к этим событиям, то можно что сказать? Ведь когда мы были в Афганистане, в других каких-то горячих точках, мы никогда нам в голову не приходило, кто среди наших сослуживцев, однополчан, какой национальности. Мы даже не знали такого слова «национальность». Мы знали, это наши ребята, мы знали...
Боевое братство.
Это было боевое братство. Я сам родом из Казахстана. Мы не знали, мы никогда не произносили слово «казах». У нас в деревне было очень много немцев. Мы никогда не произносили слово «немец». Вот. Но вот нас ведь объединяло вот все равно то великое, и что бы мы ни говорили о Советском Союзе и о том времени. Ты знаешь, я счастлив, что я пожил в разное время эпох. И видел, мне есть с чем сравнивать. Но вот почему, допустим, человек все равно моего поколения, мы вспоминаем вот это время, ведь без всякого разочарования, что мы жили там. Потому что вот с кем я не поговорю, особенно с людьми, которые даже более старше меня, которым уже под 80, они вспоминают, потому что был покой и стабильность. Люди не боялись уйти на пенсию, потому что была гарантированная пенсия. В нашей маленькой деревушке был свой врач, зубной врач. В нашей школе училось 480 учеников, сегодня осталось 45. Понимаешь, и это ведь было, это ведь действительно происходило. У нас хлеборобы за уборочную получали до 3000 рублей. Это были очень большие деньги.
В Советском Союзе.
В Советском Союзе. Вот. И люди просто ждали эту хлебоуборочную для того, чтобы подремонтировать дом, купить мотоцикл, холодильник, встать в очередь на какой-то кредит.
Ну, видишь, ведь все равно это все рухнуло. Мы говорили об этом в наших передачах.
Я не пытаюсь хвалить.
Давай подумай, почему рухнуло. Ведь ты же видел, как приходили люди к Богу на войне, как ты сам пришел чудом к Богу по молитвам Кати, как жена тебя вымолила. Это действительно было чудо. А почему не сделали, почему эти партократы, это мертвый идеал, почему они не сделали вот этот шаг? Почему наверху оказались такие лицемеры, как Горбачев? Вот это, по-видимому, об этом, конечно, стоит говорить. Но я хотел бы вновь вернуться. Нас просили весной, Витя, песню поставить. Она звучала в нашей передаче один раз. Это песня, которая лучше всего говорит о состоянии, о судьбе военного человека, офицера, такого офицера, как ты, как твои товарищи, потому что мне приходилось иногда с народом говорить. Вот покойный Николай Николабай, знаменитый летчик, с которым ты в Афганистане воевал, он ушел из жизни. Мы его поминали в наших передачах не раз, продолжая летную работу, хотя мог быть и в запасе. Так вот, многие, начиная с того времени Афганистана и потом вот этих конфликтов, Нагорный Карабах, Средняя Азия, многие воевали потом Первая Чеченская, Осетия, Первая Чеченская, Вторая Чеченская. И вот хотелось бы судьбе военного человека в те годы, о которых можно сказать, бывали годы тяжелее, но не было подлее. Хотелось бы песню посвятить сегодня. Песня называется «Аты баты».
Очень хорошая песня, кстати. Да.
Мои друзья, начальники, а мне не повезло, который год скитаюсь с автоматом. Такое вот суровое мужское ремесло. Аты баты. Аты-баты. Афганистан, Молдавия, и вот теперь Чечня оставили на сердце боль утраты за всех, кого не вывел из-под шквального огня. Аты-баты, аты-баты. Жена моя красавица оставила меня. Она была ни в чем не виновата. Не дома ни пристанища. Какая ж тут семья, а ты бат, а ты бат. Служил я не за звания и не за ордена, не по душе мне звездочки по блату, но звезды капитанские я выслужил сполна. А ты баты, а ты баты. Россия нас не жалует ни славой, ни рублем, но мы ее последние солдаты, и значит надо выстоять, покуда не помрем. А ты баты, а ты баты, а ты баты.
Почему, Виктор, мне кажется, эта песня действительно не просто замечательная, а очень глубокая. Да потому что страна вот сегодня выжила. Именно потому что вот такие ребята, капитаны, майоры, полковники, лейтенанты, выстояли, зная, что надо выстоять, потому что последние солдаты Родины. Вот мы видим, что, выстояв в то тяжелое время, мы видим, как сейчас наши ВКС работают в Сирии. Мы видим, как наши заклятые друзья в панике от того, как боеспособность армии нашей повысилась, и военно-морского флота. Но вот хотелось бы все-таки, чтобы страна поклонилась тем, кто выстоял в это самое тяжелое, самое подлое время, выстоял благодаря чувству долга, верности, оказался достоин своих
отцов. И продолжает выстаивать.
И продолжает выстаивать сейчас. Вот я, когда сейчас глава государства награждал, когда вывели основную часть нашей группировки, авиагруппы из Сирии, когда их принимали в Георгиевском зале, награждали, вот это было, по-моему, такое возрождение нормальных человеческих чувств, отношения к армии, к защитнику, к человеку в погонах.
А еще, Витя, когда глава государства, верховный главнокомандующий, причащается,
да, это тоже...
вот это, знаешь, вот это высший пилотаж нравственности главы государства. И вот это самый идеальный пример, по какому направлению должна идти страна, мораль и культура, и духовность. Вот здесь все в совокупности. А вот добавить к этой песне, знаешь, она действительно легендарная, эта песня, и писалась она сердцем. Вот. Я был однажды с одним молодым человеком в военкомате. С таким встречались мы с одним, по его вопросу, с одним молодым старшим лейтенантом, который ничего в жизни особенно не видел, но... Мы не ставим ему этого вину. Но он просто вел себя так, что вот этот подполковник, весь битый, перебитый, ему тогда сказал: ты знаешь, говорит, сынок, я познал в жизни многое. Я пережил голод и холод, и жару. Я знаю, говорит, что такое боль. А вот, говорит, что я не смогу никогда пережить, и перед чем я всегда, к сожалению, слаб, я не могу пережить хамство. И вот... Поэтому я просто вдобавок к тому, о чем ты говоришь, что наш солдат был как насколько велик, настолько, к сожалению, и унижен.
Тогда впавшим в безумие обществом. Да. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Видно, звонок сорвался. Но я почему, Витя, вспомнил, потому что в августе тогда, в эти дни... Сейчас говорят путча, но это понимаем, что это была провокация, потому что ты сам, да и мы все не понимали, что танкам делать на улицах Москвы тогда. Если бы танки БТР не вывели, то и народ бы не вышел, я думаю, в таком количестве. И я тогда помню, как стоит майор, тоже лет 35-40, и на него несколько, я подошел, несколько интеллигентных каких-то бородатых, кстати, тоже такого же возраста, москвичей, московской интеллигенции, нападают, кричат: вы уйдите, а он смотрит на них, говорит: если бы вы видели, что происходит, ну, я-то знал, что происходит на окраинах, если бы вы видели, что происходит на Кавказе, да? Ну, он, видно, был из тех, кто тоже прошел эти горячие точки тогда Осетию. Я этих мужиков остановил, пытался, говорю: вы почему на майора, вы что из него крайнего делаете? Он все прекрасно понимает, отозвал, пожал майору руку. Но они на меня посмотрели, как на какого-то, значит, ну, не знаю, врага народа, понимаешь? То есть это было действительно безумие, когда стоит русский офицер, нормальный, с мудрыми глазами, повидавшим многое. А вот эта компания тоже честных, хороших людей. На него, значит, пытаются его перевоспитывать, кричать. А он не может им объяснить, что он видел. И да, это было очень тяжело. Звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня возраст 78 лет. Я слушаю вас со слезами на глазах. Спасибо вам большое. Я вас называю ребятки, потому что вы мне в сыновья годитесь.
Спасибо, Господи, дорогая наша сестра. Благодарим. Виктор, несколько объявлений. Но я прошу помолиться, дорогие братья и сестры, о упокоении преснопоминаемого убиенного Феликса, о упокоении раба Божия Анны, Марии, Николая, Дарьи, Анатолия, убиенной Екатерины, Алексея, Даниила, Антонины, Матвея, Анны, Натальи, Евгения, Михаила, Ольги, Валерия, Аркадия, и о здравии протоиерея Александра, матушки Елены с очадами, болящих, рабы Божией Клавдии с очадами, Татьяны с очадами, Сергия, Виктора, Юлии, Ильи, отрока Алексея, болящей Людмилы с очадами, Валентины, Стефанида, Александра, Александра, младенца Всеволода, младенца Марии, Галины, Сергия, Ирины, Елены, младенца Варвара, Андрея, путешествующей Марианны, Людмилы, Александра, младенца Веринеи, Павла, Галины, Натальи, тяжко болящей Анны, тяжко болящей Дарьи, Анны, Евгения, тяжко болящей Алексея, тяжко болящей Елены. И, дорогие братья и сестры, сейчас выставка проходит, Артас, в Сокольниках, сегодня открылась. У нас звучат объявления, мы приглашали на эту выставку. Она с 11 утра до 19 вечера, выставка-ярмарка православная, во втором павильоне в Сокольниках. И вот в секции номер 2 второго павильона радиостанция «Радонеж» собирает благотворительную помощь приходам юго-востока Украины. Там храмы многие пострадали от прямых попаданий ракет, снарядов. Там людям помощь необходима, любая. Требуются прежде всего продукты питания длительного хранения. Тушенка, сгущенка, крупы, макаронные изделия. Ну, вы понимаете, что необходимо. Консервы, а также перевязочные материалы, бинты, марли. Ну и памперсы, и взрослые, и детские памперсы для раненых и больных. Бытовая химия, зубная паста, мыло, стиральный порошок. Вот такие вещи. Можно и денежные пожертвования потом купят. Их либо закупят продукты, либо передадут под расписку настоятелям храмов. Там, кстати, народ, который перестрадал, это все видел. Народ очень дружный, и люди друг другу помогают. Вот удивительно, Виктор, как ты говоришь, вот все, кто делится последним. Те, кто действительно находится в таком положении тяжелом. Это будет до Успения. Сегодня открылась выставка-ярмарка. Там, кстати, приемники спрашивают постоянно. Вот я сегодня спрашивал, вот эти приемники маленькие, по которым Радонеж можно слушать наши передачи, они там тоже будут. Вот так что. И, братья и сестры, я приглашаю всех 3 сентября поездку паломническую. Она посвящена собору московских святых. Мы будем в Даниловском монастыре у нашего покровителя Москвы Небесного, преподобного Даниила Московского, в Донском монастыре у святителя Тихона, патриарха Московского всея Руси, в Донской иконе Матери Божией, в храме Ризоположения на Донской. Там икона, частица Ризы Господа, икона положения Ризы Господней в Москве. Взыскание погибших икона, а закончим в храме в Серпуховских ворот. Мы этот храм с Виктором очень хорошо знаем. Это храм, при нем находится синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами. Там много святынь, Иерусалимская икона, Иверская, мощи, ковчег с мощами Алексея Человека Божия, иконы с частицами мощей святых Киприана и Устинии, Петра и Февронии, Луки Войны Синецкого, Георгия Победоносца, Благоверного князя Александра Невского. Кто желает, записывайтесь по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Я, может, видите, не знаю, сейчас вот скажу такую небольшую тайну, как святейший патриарх Кирилл относится к военным людям. Все священники рукоположенные, а мы знаем с тобой многих священников, там, служащих, которых знали еще полковниками, военнослужащими. Он всех их наградил протоиерейством, потому что считает, что раз человек жизнь прожил, дослужился до чина полковника, очень много сделал для Родины, то он этого достоин. И вообще, недавно его поездка Святейшего на север, на Северный флот, она говорит о том, как он молится, и, мы знаем, поддерживает армию и флот. И вот что интересно наших военнослужащих. Нашли несколько лет назад его выступление как раз в эти, перед всеми этими событиями, развалом страны. Он выступал, не помню, в Вестнике ПВО было напечатано, где он сказал: «От вас зависит все. Вы люди с оружием, не зря церковь молится, о властях и воинстве, о вас сугубая молитва идет, от вас судьба страны зависит». Еще один звонок у нас. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Мы слушаем, да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Послушайте, мой вопрос, возможно, не в тему, но я хотел бы очень спросить.
Да-да, мы слушаем.
Да, раб Божий Артем вас беспокоит.
Да, да, Артем.
Послушайте, я токсикоман со стажем, я хотел бы очень это бросить все, но мне не хватает душевных сил на это. Вы бы не могли подсказать, какие мне храмы посетить для этого, чтобы наконец-то все это прекратить? Не хочется становиться на учет, потому что здоровье мое уже шатается от этого.
Артем... Ну, у нас и передачи на эту тему есть, я думаю, подскажем. Но я могу так на скидку сразу сказать. Артем, все царицы в Алексеевском монастыре, там такие чудеса происходят. У иконы Матери Божией все царицы. Отец Артемий здесь бывает, постоянный автор нашей радиостанции, все 26 лет, 25 лет, 26-й год пошел. Молиться Матери Божией, неупиваемая чаша. И мы просим всех слушателей помолиться Царице Небесной, святителю Лукеву и Ясинецкому, всем нашим святым, чтобы Господь дал вам силы, укрепил, исцелил и избавил. Ну, а, конечно, этот вопрос больше для батюшек, но я знаю, как наши отцы всегда отвечают. Очень важна решимость. Вот решимость это есть, вот и я, с Божьей вот помощью
я,
все
вот
можно.
Я, Виктор, только хотел добавить, и ты вот опередил, молодец. Вот, Артем, найди в себе решительность. Вот, вот настоящую решительность для того, иначе очень сложно тебе будет с этого положения выйти. Не ты первый, не ты последний, к сожалению. Но я знаю много случаев, когда люди с этим справлялись. Вот что называется, закусив зубы и решительно выйти из этого положения.
А я, Артем, добавлю, что я знаю не просто случаи, я знаю ребят, которые, у которых семьи, отличная работа и замечательные дети. Вот, которые тоже так хотели избавиться, страдали очень сильно, с Божьей помощью не просто избавились, они многих своих знакомых вывели из этого. Так что, если есть решимость, Божья помощь придет, Артем, желаем тебе и решимости, и, конечно же, вот, Царица Небесная, Матерь Божия, взывай просто к живой Царице Небесной, она тебя... Нет ни одного человека, чтобы Матерь Божия его не услышала, если бы он в скорби, вот как у тебя, к ней припадает. Знаешь, я просто был свидетелем, как молитва старца Самсона, он не прославленный, но у нас так много непрославленных святых. Ну, а батюшка оставил нам молитву, которую ему передал в тонком сне преподобный Серафим, всемилостивая молитва Пресвятой Богородицы. Вот советую, Артем, дорогой, тебе тоже ее найти, и Матерь Божия поможет. Звонок еще один у нас. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер, Александр. Да, я.
Там, по-моему, Виктор Николаевич у вас еще,
да? Да, да, да.
Ой, здравствуйте. Виктор Александрович, громадное вам спасибо, дорогой, за песню. Просто сейчас все вспомнил. Спасибо вам большущее. Вот Виктор Николаевич, громадного здоровья вам тоже.
Спасибо, Александр.
Спасибо вам от ребят всех, вот, которые погибли и которые сейчас живут. Громадное спасибо.
Спасибо, Александр. Я пообещал же, что песня прозвучит, когда в нашей передаче будет Виктор Николаевич Николаев. И, конечно, еще раз хочу сказать, что эта песня, она настолько точно все выражает. Вот, ведь тебе повезло. У тебя жена, которая не просто тебя вымолила. Я хорошо очень знаю твою жену. Это милость Божия. Это не просто ты уверенный. Это половина твоя. Подруга, и книги тоже благодаря Кате написаны. Так что, а вот многим же не так ведь везло. Вот, я помню, один мой друг, он тогда еще в Афгане после контузии приехал и спрашивал, а почему друг погиб? Вот крестик остался, иконка, друг погиб у него. Да, и сейчас он человек православный, верующий, но он академию закончил тоже после тяжелых ранений, закончил академию бронетанковых войск. Не было ведь ни денег, ни жилья. Жена за дочку, действительно, как ее осуждать, уехала в Крым к родителям. Я помню, что для него это было не просто потрясение, это была трагедия великая. Сейчас у него еще дети есть, но тогда они ничего не получали, ведь ни сухого пайка, вообще ничего не было. То есть весь командир полка отпускал всех, они по ночам вагоны разгружали. Вообще, что пережил? А ты же был тогда на Северном флоте, когда уходили.
Виктор, мы пережили тоже со своей супругой это, когда не платили, когда не было денег. Но вы знаете, вот, несмотря на всю трагичность, на вот эти войны, все, что происходило, ведь сколько совершено героизма, сколько людей показали, насколько преданы они своей семье. Вот какое великое такое слово «любовь» сохранило вот эти качества, несмотря на все трудности и сложности. Я знаю моменты, когда вот в госпитале, допустим, Бурденко, ведь к нему жена приходила, он лежал с очень тяжелым ранением, а к нему приходила супруга, и он знал, она от него скрывала свою тяжелую болезнь, а потом она однажды все-таки не пришла, и ему сказали врачи, что ее, говорит, уже нет в живых. Она приходила до последнего, у нее было тяжелое заболевание. Вы понимаете, вот это великое качество, его даже качеством, в общем-то, не назовешь. Вот эта сила любви, настоящая в семье, оно показывает то, что я просто могу по себе сказать, что вот мы с супругой прожили уже более 30 лет. И вот в этом возрасте, когда столько прожил с родным человеком, появляется чувство, которое гораздо выше, чем любовь. Это свыше, чем любовь. Потому что вот есть такое понятие с полуслова, с полувзгляда. Когда мы друг друга понимаем молчанием, когда мы молча говорим о жизни, просто глядя друг на друга. И вот я просто искренне желаю, чтобы мы все, наши дорогие радиослушатели, вот постигли вот это великое качество, чтобы их дети всегда знали и несли вот это великое состояние семья, фамилия, чтобы они почитали свой род. И процветала вот эта фамилия и профессия, и тоже это передавалось великое качество жизни.
Ну вот как, кстати, Татьяна Майданова, вдова дважды героя, да, Советского Союза и России, Николая Майданова, жена Николая Николабая. Вот это такие настоящие офицеры. А какая жена у бывшего командующего ВДВ? Григорий Иванович,
да, пока. Вот эти скромные женщины, абсолютно скромные, и как они несли героические.
Сына потеряла офицера, да, в Чечне, да, тоже. И Григорий, вот когда смотришь, какие же у них мудрые глаза, какая-то сила духа. Вот она стоит. И Виктор не зря всегда нам говорил, братья и сестры, мужики, берегите своих жен, берегите своих жен, потому что в час икс только они вас вытянут, спасут. И вот сегодня ты не зря на встречах с читателями часто так много уделяешь внимания семье, вот этой любви, которая должна быть в семье. Это... Спасибо. Звонок еще один. Мы слушаем вас.
Добрый вечер, Виктор Александрович и Виктор. Да, огромное вам спасибо, низкий поклон за вашу передачу. Это то вот настоящее, чего нам так не хватает. Сейчас нашими кумирами, в кавычках, становятся какие-то шоу-деятельности, либеральные говоруны. А вот если бы, конечно, от нас зависело, от вас побольше и почаще таких передач, когда сталкиваешься с настоящим, где происходит и воспитание, особенно для молодежи, они очень важны. Спасибо огромное. А еще я хотела сказать Артему, пусть он не отчаивается никогда. И во многих храмах существует служба помощи, в храм всех скорбящих радости, в Марфо-Мариинской. А особенно мы сами это прошли у отца Анатолия Берестова, раньше они были на Крутицком подворье, где идет реальная помощь Божья благодаря вот таким людям.
Спасибо,
да, Анатолий Берестов. Спасибо большое.
Спасибо, дорогая слушательница. И действительно, я не просто ради красного славца, я знаю эти семьи замечательные, которые избавились от этой тяжелейшей зависимости. исповедуются, причащаются постоянно, дети у них растут, верят, дети замечательные, так что не только отчаиваться не надо, надеяться на милость Божию. Ну, а, Виктор, ты это чудес видел, сколько за это время?
Знаете, был сейчас покойный уже старенький отец Василий в Подмосковье. Да, мы с тобой бывали у него. Да. И вот когда к нему люди обращались с вопросом: батюшка, что такое чудо? Он опустит глаза и говорит: проснулся — чудо. День прошел — чудо. Отошел ко сну — это тоже, говорит, чудо. И вы благодарите, говорит, за это чудо, чтобы у вас оно продолжалось столько, сколько нужно семье и сколько нужно вам для трудов праведных. И тогда вот это все будет в процветании, и все будет в лучшем виде. Для чего вообще мы живем?
А батюшка такой создан? Мудрый, смиренный.
Мудрый, смиренный, да. Дай Бог, да. Царство ему небесное, мы его помним и всегда почитаем.
А мы были... Отец Борис покойный, Пресяжнюк, я рассказывал о нем в прошлом эфире в среду, когда по Чаевской иконе Пресвятой Богородице рассказывал, настоятель храма Веры, Надежды, Любови, Матери Софии на Меловском. Батюшка необыкновенного смирения, любви. Он всегда, вот Артем, какие слова говорил: «Аще воздохнешь от всего сердца, Матерь Божия услышит». Так что, да. И еще раз, Виктор, хотелось бы попросить всех наших слушателей помолиться сегодня о людях в погонах, о тех, кто защищает наше Отечество в Сирии на дальних поступах. Идут, видите, в Крыму диверсионные группы. Мы говорили об этом. Погиб Роман Камнев, Семен, погиб десантник. А тех, кто на Донбассе противостоит этому фашизму, там же работают не только эти бандеровцы и всякие неонацисты. Там очень много наемников, там вражеский, скажем так, спецназ наших заклятых друзей работает. Поэтому война идет, и сегодня мы должны особо поминать в молитвах наших воинов, защитников Отечества.
Да, я тоже кратко бы сказал, знаете, словами моей бабушки, моей прапрабабушки, ее сын, мой дед, герой Советского Союза Григорий Астафьев, она мне, курсанту, всегда говорила, когда я от нее уезжал: нам, говорит, детка, лучше не надо, нам как бы хуже не было. Поэтому дай Бог, чтобы не было хуже.
Да, и чтобы Матерь Божия хранила нашу землю и всех нас. Спасибо, Виктор. Благодарим вас, дорогие наши слушатели. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.